Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, понедельник, декабрь, день 17-й. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Баллов пробки в Москве, во всяком случае, так читает Яндекс. Чуть позже скажу, что у нас по данным ЦУДД. А движение можете писать на плюс 7 925 48 94 8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Ну вот ЦУДД дает 8 баллов, то есть больше, чем Яндекс. В чем суть картинки «Дом, который построил Джек», пишет Валерий. А, Валерий, вы из тех преданных людей, кто подписан на меня в Телеграм или в Инстаграм, как я понимаю, да? Ну, как вам сказать? Там шутка про то, что дом, который построил Джек... Да как вот, знаешь, когда нужно объяснить шутку, оно становится не смешно сразу. Вот, Валерий, знаешь, Валерий, или знаете, Валерий, становится не смешно. Ну, есть такой фильм сейчас, он очень адский какой-то, как я понял, да? Ларса фон Триера, я его не могу выговорить никогда, и, к сожалению, поэтому скажу, как скажу. Хочется всегда сказать Триер. Ларс фон Триер. Вот, и там... А тебе понравилась картинка? Вот наш звукорежиссер сразу оценил эту картинку. Ему смешно, потому что он знает, он в курсе культурных событий. Поэтому, ну что поделать. Яуза стоит из центра. На Украине все нормально, у меня тоже брат ездит. Он призывного возраста. Это, наверное, по прошлой теме, как я понимаю. Слава Гудошкину. О, как будто бы даже написано типа по-украински. Губа пишет. Спасибо большое. Так, Беларусь-Майдан или присоединение, мне сдается. Ну, слушайте, я видел новости по Белоруссии. Там я говорю по-русски, а потом специально перевожу на белорусский. Значит, по-русски Белоруссии, а по-белорусски Беларуси. Я видел, что там какие-то новости идут, но я так и не понял, кто нагоняет эту волну. То есть мне не совсем понятно, в чем прикол-то. Ну, разве раньше не было разногласий между нашими странами? Разве раньше Лукашенко не делал каких-то интересных заявлений, а потом он эти заявления смягчал при встрече с нашим президентом? Да, в общем, по-моему, старая тема. То есть я не вижу какого-то Майдана, который назревает в соседней стране. Поэтому мне не совсем понятна суть вопроса. Из того, что я сегодня слышал в нашем эфире, у нас же был Коктыш, да, МГИМОшный, и он вот объяснил, что есть какое-то там издание в Беларуси, оно маленькое такое, националистическое, и вот там что-то такое написали, и все это расхватали в российских СМИ и муссируют. То есть... Не знаю, стоит ли... Нет, здесь, наверное, не про овчинку, но тем не менее. Больше... Много шума из ничего. Вот давайте эту фразу выберем, да? Вот много шума из ничего, потому что ничего вроде не было, да? Это тот самый дым без огня. Огня нет, а все почему-то спрашивают там. Я вижу даже заголовки в некоторых материалах, да? В некоторых изданиях. А поглотит ли Россия Белоруссию? А что-то еще такое будет? А что-то такие планы были какие-то? Я не знаю. Нам, по-моему, есть с чем работать. Ну, это на мой взгляд. Нам есть с чем работать. У нас вот присоединился Крым. Я в Крыму был через год после присоединения в 2015 году. Почему я до сих пор как-то не вхожу в списки миротворцев, я не в курсе. И вообще-то я не знаю, может, и вхожу. Неважно. Важно другое. Я там был и абсолютно честно тогда и сказал. И сейчас, наверное, ситуация в какой-то степени изменилась, но я не думаю, что коренным образом. Не хватает инфраструктуры. То есть есть куда вкладываться, есть что развивать. У нас все время говорят о развитии Дальнего Востока. Туда надо вкладываться. Дальний Восток тот самый развивать. Я прекрасно понимаю, что Дальний Восток на фоне близлежащих государств, близлежащих к Дальнему Востоку, всяких Китаев, Кореев, да, Японий, Корей, естественно, да? выглядит, наверное, не так привлекательно, и надо некий паритет жизни людей, ну, соблюдать, ну, чтобы было как-то красиво, понимаете, чтобы люди не смотрели за бугор и не думали, ага, там-то намного лучше, ну, чтобы нормально себя чувствовали. Понятно, что у нас вообще много всяких разных дел, которые нам нужно сделать в России. Нам нужно строить дороги, на мой взгляд, нужны скоростные поезда, да и что только нам не нужно. У нас полно всяких вещей, которые мы должны решать, тем более в условиях тех санкций, которые на нас наложены, да, Западом, которые, ясен пень, тормозят развитие нашей экономики. В любом случае, без них было бы лучше, чем с ними. Да, понятно, нам говорят, что там отскок неизбежен, да, понятно, мы переориентируемся на внутреннего производителя, но тем не менее, вы же понимаете, что когда санкций нет, это лучше, чем когда они есть. Это, наверное, всем понятно. Поэтому я не знаю, вот эти разговоры о присоединении Белоруссии, откуда они берутся и что они значат. Нет, ну если завтра в Белоруссии пройдет референдум, и все-таки скажут, мы хотим присоединиться к России, я не думаю, что белорусам откажут. Я не думаю, что мы откажем. Я думаю, что мы примем их с распростертыми объятиями. Но какую-то деятельность в этом направлении бурную развивать, что-то я не видел такого. Может быть, я плохо смотрю. Как, никто в мире не признает Беларусь тогда, пишет Валерий. Нет, там другая ситуация. Если белорусы завтра проведут референдум и захотят присоединиться к России, это будет по-другому. Но они же не захотят. Поэтому разговор идет, насколько я понимаю, о развитии союзного государства и о тех проблемах, которые встречаются на пути развития союзного государства. Вот примерно так. У некоторых это вызывает ощущение потери одного из самых важных союзников. Возможной потери, да, Беларусь. Один из важных наших союзников, важнейших. Наверное, первый наш союзник. Да, и самый главный. И некоторые считают, что мы что-то кого-то потеряем. Не знаю. Не знаю. Что их наталкивает на эти мысли, мне не совсем понятно. Вот, может быть, они мне позвонят и объяснят. 7373948. Поэтому я не понимаю, в общем, суть разговора. Такое ощущение, что этот разговор появился ради этого разговора. Ну, вы понимаете, да? То есть тема придумана для того, чтобы она была. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Марат зовут.
Да, пожалуйста.
Я, честно говоря, Белоруссия, я, наверное, из единственных стран СНГ, которые имеют моральное право газ получать по такой цене, что внутри в России.
Кто? Кто
именно имеет? Белоруссия. Белоруссия, я имею в виду.
Так есть же договоренности двусторонние. Почему вдруг сейчас нужно по той цене, в которой в России еще что-то? Объясните.
Я сейчас скажу, там очень трудно экономично сейчас. И я думаю, если мы считаем, что они свои, как говорится, народность, надо поддерживать.
Не, надо поддерживать. Это не значит, что по ценам российским, правильно? Ну, логично. Очень просто. Смотрите, цены на газ российские, они в России. Логично, да? Вот прям очень просто. Если кто-то хочет получать цены, ну, газ по цене российской, он должен быть в составе России. В этом логика, как я понимаю. А все остальное, не, ну, наверное, какие-то должны быть цены такие, не выше, чем для Европы, правильно? Ну, не выше. Они должны быть либо по рынку средние, либо чуть, ну, получше. Какие-то более продуктивные, выгодные условия для той же самой братской страны. Но по цене такой же, что-то я, в общем, не совсем понимаю. Не знаю, а почему? Сталин ожил, пишет Алексей. Спасибо большое. Скажите честно, вы завидуете «Эхо Москвы»? Герман мне говорит. Я? «Эхо Москвы» завидую? Нет. А почему я должен завидовать «Эхо Москвы», Герман? Я не совсем понял. Нет, я не завидую «Эхо Москвы». Если вы мне, меня спрашиваете, то нет, не было никогда. Вот. Если сможете развернуть свой вопрос как-то еще, чтобы я понял, в чем смысл его, тогда, может быть, отвечу глубиннее. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да, Павел.
Начну, значит, с того. У меня дедушка белорус.
Да.
Родился в деревне, закончил академию генштаба.
Да.
Артиллерийское училище, воевал всю войну на «Катюшах».
Да.
Так что я себя тоже считаю, в какой смысле потомственным белорусом.
Да.
В Беларуси погиб каждый четвертый во время войны.
Они даже сейчас говорят, что каждый третий.
В виде, конечно, не существовало, если бы не Белоруссия. Надо сказать, что Украину мы замечательно потеряли благодаря чиновникам, которые 10 лет ничего там не делали и росли националистические настроения. Сейчас у Лукашенко тоже националистические настроения растут.
И а это вы как выяснили, что они у него растут там?
Не, ну просто если свалит Лукашенко, то Беларуси не будет для России.
Не-не, вы мне объясните, пожалуйста, а вы говорите, что... Не-не, вы говорите, что у него там... Не, вы говорите, что у него что-то там растет, какие-то националистические настроения где-то...
Форумы почитайте.
Форумы какие? Специальные форумы националистов?
Да, этот мелочный срач Белоруссии, как правильно пишется. Это все как бы цветочки.
Ну и что? Ну, пишут в интернетах. У нас тоже в интернетах.
Это вещи, я предполагаю, но просто непонятно, кто в России раздувает эти антибелорусские настроения.
А вы, по-моему...
Нет, по-моему, вы и средства массовой информации.
Интересно, ну-ка, давайте-ка вы мне сейчас приведете какой-то пример, как я здесь у нас раздуваю костер антибелорусских настроений.
Понимаете, экономическая политика, по какой цене продавать газ?
Не, я что, заведую экономической политикой?
Это регулируется политическими интересами, а не только экономическими.
Ну, хорошо, в Беларуси надо продавать газ по такой же цене, как в Россию, или все-таки дороже? Вопрос.
Ну, может быть, чуть дороже.
Ну, вот-вот. То есть вы со мной согласны.
Последнее же от себя отрываю.
То есть вы со мной согласны. Да, да, я все прекрасно понимаю, да. Да, чуть дороже. Но не может же быть такого, чтобы Россия продавалась. Какой смысл надо его продавать вообще? Ну, какой смысл его тогда вообще продавать? Его надо тогда отдавать просто, и все. Знаете, в чем дело? Вот я смотрю на наших союзников, не то что даже на нынешних, а как вообще всегда... На мой взгляд, строились союзнические отношения нашего государства и других государств вообще, в целом. Они строились на такой основе. Значит, мы все делаем для других наших союзников. Взамен на это они про нас говорят хорошо. Ну вот, если коротко. Мы типа покупаем их лояльность, наших союзников. И они союзники до тех пор, пока мы эту лояльность покупаем. Как мы только перестаем кому-то что-то платить, или как мы перестаем только какие-то льготы давать, сразу же куда-то теряются эти настроения. Я не имею в виду сейчас Белоруссию, да? Я имею в виду вообще вот отношения нашей страны с другими странами. Вот как ни посмотришь на какую-нибудь страну, которая нам что-то должна, мы прощаем обязательно эти долги. Ну, вы обращали внимание на это, да? Вот прощаем долги везде, всему миру всегда прощаем долги. И в советские времена прощали всем все, и сейчас всем прощаем все, и это продолжается бесконечно. На мой взгляд, это может быть не самая лучшая схема. Почему? Потому что, в каком-то смысле, да, вот эта большая политика, это ведь и большой бизнес. И в каком-то смысле, может быть, надо действовать как американцы. То есть мы вам что-то даем, но вы нам взамен даете что-то другое. Ну, то есть, это такие взаимовыгодные отношения. Мы вам, а вы нам. Допустим, мы восстанавливаем Европу, но вы будете нам отчитываться по всем вопросам. Мы, например, вкладываем в вас деньги по плану Маршалла, да? Но вы будете не совсем независимы, так скажем. Так скажем, у нас будет трансатлантический альянс, в котором мы будем играть главенствующую роль. Вот. Допустим, вам, наши друзья, очень хочется построить «Северный поток-2», и это для вас очень сильно удобно, наши друзья из Германии, да, вот это говорят американцы. Но знаете что? У нас есть наш сжиженный газ, и мы будем мешать вам строить «Северный поток-2», говорят американцы немцам. После чего немцы могут сказать, ну мы же союзники. Американцы скажут, ну да, но это бизнес, ничего личного. Это бизнес. Ребят, да, мы союзники, все круто. Трансатлантический альянс, НАТО, все дела. Но вы лучше наш газ покупайте, а не российский. Они говорят, ну нам выгоднее российский. Говорят, ну мало ли что вам выгоднее. Вы оцените все плюсы и минусы тогда. И посмотрите, готовы ли терпеть вы убытки в других сферах. В сфере, например, и вот так вот, знаешь, безопасности. Сможете ли вы обеспечить свою безопасность? А немцы говорят, от кого? Они говорят, от России. Немцы говорят, что, прям Россия на нас нападать будет? Ну, кто знает, понимаешь? А давайте-ка вы еще по 2% ВВП в НАТО все сложитесь. На всякий случай. Давайте-ка мы перестанем тянуть лямочку-то сами в одного. Говорит Трамп, ну и так далее. То есть вот такие истории. Оно вроде бы да, вот Китай и США, говорят, у них очень хорошо между собой идет торговля. Но в определенный момент американский президент говорит, я ввожу пошлины, какие-то непонятные пошлины, короче, развязывает торговую войну. Китайцы в ответ что-то делают. При этом их отношения нельзя назвать враждебными. Ну, отношения как отношения. Ребята торгуют, что одни, что другие. Но при этом... Как-то, ну вот, понимаете, каждое государство преследует свои интересы. И я так понимаю, что в деле союзничества, важно, чтобы каждое государство что-то получало и было довольно тем, что оно получило. Соответственно, договоры между Россией и Белоруссией или какой-то другой страной должны быть такие, чтобы и Россия была довольна, и эта страна, например, это Белоруссия, была довольна этим договором. Все. Вот примерно так. Соответственно, есть и их предложение, оно максимально выгодное для них. Есть наше предложение, максимально выгодное для нас. А дальше идут переговоры, из которого появляется третий вариант, да, где, ну, не совсем тем выгодно, не совсем нам выгодно, но в целом это выгоднее, чем если мы не будем этого делать. То есть это есть договоренность. Вот как кто-то машину продает и покупает. Вот понимаете, вот придет ко мне мой брат белорус. Братья мои белорусы придут. Я вот, например, буду продавать свою копейку BMW. Немецкую машину. Неважно. Вот я ее продаю. Приходит брат белорус. И он говорит, какая цена? Я говорю, цена 700 тысяч, допустим. Он говорит, ну я же белорус. Я говорю, так. Ну это, говорит, ты немцу продавай за 700. А мне-то продай... как себе. Я говорю, как себе, это как? Он говорит, ну, 300. Ну, допустим, 300. Я говорю, ну, нет, слушай, мне это невыгодно, я уж лучше тогда продам ее там кому-нибудь другому за 700. Он говорит, ну, мы же братья. Я говорю, ну, да, но ты понимаешь, что ты как бы меня немножечко сейчас вот, ну, ты мои деньги забираешь, по сути. Я же могу продать за 700. Почему ты 300 предлагаешь? Он говорит, ну, хорошо, 500. Я говорю, ну, 690. Он говорит, 600. Я говорю, ну, 650. Он говорит, 625. По рукам. Все. Все, по рукам. Красавчик. Все, соответственно, брату своему продал за 625. А немцу бы продал за 700. И он доволен. И все довольны. И мы счастливы. Знаете, как в доме 2. Но это же торговля. Мы же разные государства. Белоруссия все-таки независимое государство, это ведь так, и они на этом настаивают, это правда, никто не собирается оспоривать независимость. Но раз мы независимые два государства, хоть и союзнические, тем не менее мы должны, друг другу помогать, но не в убыток себе. Зачем нам что-то в убыток себе делать, или белорусам что-то в убыток себе? Да, мы должны взвешивать все за и против. Вот о чем я говорю. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло,
да.
Александр.
Да.
Вот забавная оговорочка по Фрейду была у предыдущего звонящего, если вы обратили внимание. Он не договорил фразу, но звучала она в том смысле, что и без Белоруссии мы бы войну не выиграли. Для того, да, вот пилить вот этот советский пирог, нет ничего глупее вообще.
Да.
Это раз. А во-вторых, про братскую любовь белорусов, знаете, в 14-м году, точнее, когда санкции уже вовсю там развивались у нас, я зашел в магазин мясной белорусский в Раменском, вот, и говорю, ребята, а чего у вас колбасы подорожали, дороже, чем наши стали стоить, стоили же дешевле. Они в открытую смотрят мне в глаза и говорят, ну у вас же санкции. Угу. То есть мне в открытую говорят, ребят, ну вам же сейчас тяжело, вам сейчас плохо, конечно, мы на вас наживемся. А что такого-то? А сейчас получается, что мы, значит, нефтянку начали продавать по реальным деньгам, а они нам говорят, ребята, а вы нам тогда компенсируете, что мы на вас там не накроим? Это как это называется?
Ну, в общем, вообще? Я не знаю, вот, спасибо большое. Ваша история, сложно сказать, как бы продавец продавцу рознь, бизнесмен бизнесмену тоже. А вот в целом, да, мы же знаем, что наши братья-белорусы продавали нам европейские товары под видом своих, когда ввели против нас санкции. Такое было. Потом, до того, как против нас были введены санкции, под жесточайшими санкциями сама Белоруссия была. Вот вспомните этот период. Мы поменялись местами в этом смысле. Вот. Ну и мы тоже этим пользовались, наверное, да? И они этим пользовались. Но вопрос же не в том, стали ли мы после этого там врагами или не стали? Да не стали. Ну, не стали. Ну, да, там чуть-чуть, брат белорус, чуть-чуть заработает на нас. Ну, заработает, чуть-чуть заработает. Ну, давайте только не будет он нас уж совсем там, да, обкрадывать. Мы же понимаем, что население России, население размерами намного больше, чем белорусское. Это население, я бы не сказал, что в шелках здесь полностью, да. Нельзя сказать, что у нас прямо все тип-топ. Нельзя сказать, что у нас прям все деревни подключены к газу, все хорошо с газом. Снабжением у нас. Нельзя сказать, что мы в восторге от тех денег, которые мы платим за ЖКХ и прочее. И у нас повышаются тарифы тоже. Это все наш народ. Правильно? И нашему народу все-таки, да, дополнительных издержек еще за другой народ терпеть. Зачем? Ну, зачем? Ну, как бы я просто задаюсь этими вопросами и пытаюсь вам эти вопросы как-то тоже задать. Ну, ведь у нас тоже не что. Я понимаю, если бы мы были бы сейчас вот каким-то сияющим, прекрасным золотым местом, где было бы очень много денег, и наша экономика была бы самая огромная в мире, и мы бы белорусам жали газ. Или там нефть, или еще что-нибудь, и по каким-то втридорога ценам продавали. Ну, нас тоже можно понять, у нас тоже денег-то не очень. Для такой страны, как у нас, для вот условно, наших денег для Белоруссии, это большие деньги. Но наши деньги для нас, это так себе деньги. Мы говорим, ну, слушайте, ну, как-то у нас тоже, знаешь, не то, чтобы мы прям сильно здесь удовольствие получаем. Не то, чтобы мы прямо тут в шелках, да, как сыр в масле. Ну, нет. А в Беларуси с газификацией дела гораздо лучше, чем в России, пишет Сивик 9. Ну, вот тем более Сивик 9. Вот понимаете, какая история? Вот тем более. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей.
Да.
Тезка ваш, добрый вечер.
Да.
Абсолютно вас поддерживаю. Вот, действительно, про газификацию правильно сказали. Эти прекрасные деньги, там порядка 10 миллиардов долларов, которые Лукашенко считает, можно было бы направить на газификацию здесь, в стране. Вот, живу сам без газа, солярка растет, электроэнергия, социальные вот эти все вещи сейчас вводить будут. И чем отапливать дом, растить троих детей, я ужас.
Вот о чем и речь, понимаете? Я так думаю, что некоторые вот жители Белоруссии, ну, я не знаю в силу чего, наверное, смотрят на Россию и говорят, богатая Россия зажала денег. Вот, да, не, ну, я думаю, что у них восприятие такое. Но мы, ну, не знаю, есть, конечно, богатые люди в России. Ну, есть они, что ж скрывать.
Безусловно. И не все нам достанется с этих сэкономленных денег.
Вот.
Это тоже все понимаем.
Вот. Но мы-то, в общем, не сказать, что так уж как-то потрясающе живем, и не сказать, конечно, что мы так уж живем конечно лучше, чем в Белоруссии.
Это у американцев, я вас перебью, деньги, которые имитируются нажатием кнопки, или там условный печатный станок, да, им есть что-то, так сказать, предложить более дешево. А мы ресурсы. А это не возобновится никогда.
Не возобновится, да. Александр Литвинов говорит, деды и отцы вместе воевали, осваивали и строили, а теперь разжиревшие олигархи клин вбивают между народами, не убудет, надо дать, все равно не народу достанется, пишет Александр Литвинов. Ну, то есть, если батьке дать, то это народ достанется, а если здесь останется, то это народ не достанется. Примерно такая логика. Ну, то есть, о чем это говорит? Это говорит лишь о том, что Александр Литвинов считает, что лучше отдать белорусскому народу, чем русскому народу. Все очень просто. А я считаю, что развиваться надо следующим путем. То есть, допустим, есть Россия. Великая, могучая. Не такая могучая, не такая великая на данный момент, как хотелось бы, но тем не менее, да? Вот, об этом говорил в том числе и Лукашенко, что мы большие, у нас какой-то сложный путь, всех проблем нам не решить, там, ну вот, я имею в виду, он говорил про нашу страну. У нас всегда будут какие-то проблемы, потому что у нас очень там сложный путь, большой, великий путь. Ну вот у нас есть этот великий путь, и я думаю, что нам нужно в каком-то смысле самим развиваться в первую очередь, и потом, ну то есть логика такая, свой народ, народы братские, народы, претендующие на друзей, дружеские, ну и все. Ну, а остальным вообще ничего не давать. То есть, вот сначала своему народу, потом братским народам, потом друзьям, которые сегодня друзья, завтра не друзья, и могут предать. Такое бывает тоже. Вот только в такой последовательности. Не может же быть в такой последовательности, и этим страдал Советский Союз, а точнее РСФСР в составе Советского Союза, когда сначала братским народом, а про свой как бы, ну, там как-нибудь потом. И в итоге получалось Прибалтика-витрина, И потом эта витрина нас сейчас больше всего ненавидит. Ну, это же странно. То есть те регионы, в которые деньги и вкладывались, те больше всего ненавидят Советский Союз. Вы, кстати, вот когда-нибудь видели, ну, проводили эту параллель в голове? Поэтому сначала вкладываешь в себя и потом только во всех остальных. Даже если это братья. Вот вы просто по своей семье посудите. Вы себе же сначала заработаете, потом брату будете помогать. А если у вас ничего нет, как вы можете помогать брату? Непонятно. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот 46-й говорит, что надо платить Белоруссии хотя бы за то, чтобы НАТО не оказалось под Смоленском. Подписывается слушатель Лев. То есть, Лев, вы намекаете на то, что если мы будем с Белоруссией, ну, так скажем, добрососедствовать на тех же основаниях, что и с Европой, то Белоруссия сдаст свой суверенитет, и войска НАТО будут рядом со Смоленском. Ну, вот мы по М1 едем, когда, да, вот последний город, который мы встречаем, Смоленск, ну, так скажем, большой. Это вы имеете в виду. Тогда скажите мне, пожалуйста, 46-й, получается, это не дружба между нами и не братство никакое? Ну, то есть, мы покупаем у них лояльность, что ли, у белорусов? Подождите. То есть, 46-й, из вашей мысли следует, что мы покупаем у них лояльность. А я-то думал, что мы никакую лояльность ни у кого не покупаем в Белоруссии. Я-то думал, что это дружба, что это братство. А оказывается, вот оно что. Вы говорите, что мы должны платить Белоруссии, чтобы там не появились базы НАТО. То есть единственное, почему Белоруссия до сих пор не натовская страна, единственная причина, это то, что мы платим деньги, что ли? То есть вы абсолютно, как бы вам даже сказать, обесцениваете белорусов. Их идейность, вы считаете их кем? Вы считаете их торгашами, что ли? 46-й, странные вещи говорите. Дружба! Смешно! Пишет Джекпот. Почему смешно? А мне не смешно. Почему дружба — это смешно? Дружбы и братства нет, пишет Дмитрий. Дружбы и братства нет. Дружбы и братства нет. Вы имеете в виду в политике, да? Ну, может быть, не знаю. Давайте подумаем. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, Леш, Костя Митина.
Да.
Дружба дружбы, а табачок в России. На самом деле... Тут, может быть, получится такое, как с Украиной. В принципе, у меня были друзья с Украины, сейчас вот общаюсь, есть друзья из Белоруссии, и уже начинается такое, что вот вы русские, обижаете нас, денег не даете, ну, как-то, по-моему, в том направлении все идет.
Сейчас, тогда я задаюсь вопросом. Вот вы то, что сейчас сказали, вот 504-й мне пишет. Братство закончится вместе с Лукашенко, тогда и НАТО будет, и все, что захотите. Если действительно наше братство держится на позиции Лукашенко и на том, что мы делаем скидки какие-то там на газ или еще что-то, на нефть, и эта дружба по-любому закончится, как считают наши слушатели, вместе с Лукашенко, какой смысл вкладываться?
Нет, ну будем надеяться, что она не закончится. То есть главное этот вопрос момент не упустить.
Вы меня убеждаете.
Не упустить момент.
Меня вот слушатели все как один убеждают, что закончится вместе с Лукашенко дружба. Так какой смысл тогда в эту дружбу вкладывать деньги? Зачем тратить деньги?
Ну, я надеюсь, что наше правительство учится на своих ошибках. Не получится, как Янукович, да, по-моему, мы платили на Украине.
Ну,
вот, с ним-то пролетели, но, может, здесь следующего после батьки поставят, с ним удастся договориться.
Поставят? Нормально. А белорусский народ, он чем занимается
белорусский
вообще?
Белорусский народ поставит. Белорусский народ, конечно же, сам выберет и поставит.
А почему он выберет и поставит, если сейчас говорят, что когда Лукашенко уйдет, все будет ужасно, и наши отношения будут ужасные, короче говоря, Беларуси и России? Почему? Почему так говорят?
Потому что сейчас все к этому идет. То есть именно с Запада идет давление.
Ну хорошо, как сделать так, чтобы к этому не шло? Что дать денег еще, это не работает. Уже показал пример как раз с Украиной. Помните, там транши обещали в 15 миллиардов долларов. 3, по-моему, миллиарда прошло.
Если бы мы это знали, наверное, не ВВ был бы сейчас, а кто-то из нас.
Ну, а вы думаете, знают люди-то?
Ну, честно, очень хочется надеяться.
Но если вы предлагаете, что они знают, а мы не знаем, а они, ну, в Кремле, решили, что все-таки цена на газ должна быть какая-то иная, не так, как считают все остальные, да, там, некоторые наши слушатели, значит, они правильно делают? Ведь они же знают, что делают, мы-то не знаем.
Ну, вот я надеюсь, что знают. Нет, но нельзя, как в бизнесе тоже такое есть, нельзя же все время идти на уступки. То есть у батьки, у него сейчас, ну... Судя по тому, что нам говорят, может быть, мы что-то тоже не знаем, не в курсе, но судя по тому, что мы знаем, у батьки, ну, его немножко понесло.
Понесло. То есть он уже... Но это же не первый раз, это же всегда. Нет, но он всегда...
Да, всегда его получалось утихомирить.
Ну, и всегда договаривались перед Новым годом, всегда так, практически. Ну, это ничего нового. Вот ничего нового. В Белоруссии продают газ дороже, чем Германии, 59-й. Это по словам Лукашенко. Я же видел этот, ну, я не назову это перепалкой, а вот этим диалогом нашего президента и белорусского, когда белорусский президент сказал, что нам продают дороже, чем Германию, а наш президент ответил, что это не так, и привел ему свои доводы. И, в общем, на этом их диалог был исчерпан. А потом он, наш сказал, что давайте продолжим это уже в закрытом формате обсуждать. Ну, и там и Лукашенко, да-да-да. Все. Такая какая-то история. Поэтому я думаю, что вот это дороже, чем Германия, это скорее лозунг. Там, наверное, какие-то есть другие вещи. Сейчас в хоккей с нашими зарубится батька, и все будет пучком, Род Стар говорит. Может, по-честному выложить на аукцион госзакупок «Дружба стран СНГ», говорит Гагога. А Лукашенко и Путин уйдут, и вернется СССР, пишет Алексей. Алексей, у меня есть ощущение, что СССР никогда не вернется. Во всяком случае, в том виде, в котором существовал Союз Советских Социалистических Республик. И я думаю, что это вообще никак не зависит от ныне действующих лидеров. То есть от их ухода. Ну, уйдут, и что дальше? Почему вдруг после этого должен появиться Союз Советских Социалистических Республик? Я вас не понял. Так, вам ли не знать, что все продается, пишет 302-й. Намек на то, что я знаю, что все продается, или что я продался кому-то, 302-й. Да, наверное, на это намек. Вам ли не знать, что все продается? Многое действительно продается. В политике так. Но есть вещи, которые не продаются, на мой взгляд. Это глупо, у НАТО денег намного больше, я за дружбу между нами, у меня есть друзья в Беларуси, очень лояльное отношение к россиянам. Дрип говорит, вот понимаете, Дрип, если судить по бабкам у того самого альянса трансатлантического, денег-то больше, чем у нас, и в общем-то... Почему бы им не предложить эти деньги кому-то на первых порах каких-то? А потом уже можно и отказаться. Поэтому, если бы все мерилось только финансами, ну, давно бы, наверное, уже Белоруссию купили бы. Те же самые американцы. Но, видимо, есть какие-то еще тонкости в этом деле. Так все же проголосовали за обновленный независимый СССР с независимыми государствами, пишет Алексей. А, это вы про СНГ, что ли, или про что, Алексей? Все проголосовали сколько лет назад? Вы что, это уже история. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Игорь.
Да.
Знаете, вот Библию любите, она началась почти с того, что Каин Авеля убил.
Да, это по поводу братства.
По этому счету, не аргумент, тем более в политике. Ну, русское государство держит... на коротком поводке, белорусское государство. Ну так, народ, конечно, получше.
Нет, а кто кого держит на поводке? На мой взгляд, как раз белорусское государство держит нас на поводке. Конечно же, играя на том, что вот есть Запад, есть вы, мы братья, но вот ребята. Как-то вот, знаете, такая амбивалентность, да, двойственность позиции.
Вы телегу впереди лошади ставите.
Ну, вот есть ощущение, что не я это делаю, а телега. Вот есть ощущение, что не я это делаю. Понимаете, какое дело? Вот у нас, допустим, посмотрим на карту и посмотрим, где расположена Россия и где расположена, собственно, вот эта Западная Европа. И далее мы смотрим, с кем мы граничим и как в Европу нам попасть. Ну, и сами находим ответ на свои вопросы. Либо через Прибалтику, либо через Украину, либо через Белоруссию. Я, конечно, не говорю о Калининградской, да, области, потому что она там, ну, анклав, все понятно. Ну, вот в целом, как попасть из России в Европу? Либо через Прибалтику, либо через, ну, вот на машине, допустим, да, есть еще самолет, понятное дело, но все равно. Прибалтика, Украина, Белоруссия. По сути, сейчас самый удобный путь в Европу, когда ты сразу попадаешь в Польшу, он идет через Белоруссию. Я не думаю, что большинство людей, которые едут в Европу, едут через границу России и Украины. Я думаю, нет. Я думаю, нет. У нас отношения с Украиной уже никакущие. Прибалтика, я бы не сказал, что Прибалтика... Люди, вот то, что я видел, какую реакцию на меня, ну, нормальная абсолютно была реакция. То есть я не видел враждебности в прибалтах. Но политика этих государств, она враждебна по отношению к России, всем известна. По сути, для того, чтобы нас замкнуть в себе и закрыть нашу границу, достаточно одно государство перевернуть. Это Белоруссия. Вот если его перевернут, вот дальше уже все. По-настоящему вот этот пояс ненависти, зла, отчуждения, как хотите, так и назовите, он будет сформирован. И, естественно, это понимают в том числе и власти Белоруссии. Это понимают все, и наши это понимают. Это понимает весь мир, наверное, да? Вот она осталась одна, Белоруссия. Все. На пути. Вот, чтобы в Европу попасть. А так, если вдруг когда-то произойдет, не дай бог... Да, что-то подобное там Украине. Я бы очень не хотел, чтобы такое происходило в Белоруссии. То тогда все. Как бы, вопрос закрыт. Все, никакой Европы не существует для нас более. Ехать будете через враждебные страны, если поедете. На их условиях. Ну и так далее. Никогда не понимал и упорно не понимаю тех, кто жалеет денег на покупку лояльности. И так ведь союзников нет, пишет Игнат. Игнат, в том-то и дело, что если... покупать лояльность, то есть государства, у которых денег больше, и они готовы платить больше за покупку той самой лояльности. То есть у нас нет столько денег, чтобы покупать лояльность. И мы лояльность можем не то что покупать, как-то по-другому зарабатывать. Вот какие-то другие должны быть пути. НАТО в Беларуси будет означать конец белорусской экономики, ровно так же, как на Украине, да, и Латвии, и Литве, пишет Симпли. Это я понимаю, но... Вы же видите, как Украина до сих пор, во всяком случае в политическом, да, ключе, настаивает на том, что она независимая и свободная. Хотя мы прекрасно понимаем, что независимости и свободы там никакой, в общем, теперь и нет. Оно, может, конечно, и раньше не было. Может быть, раньше Украина была зависима от России. Но теперь Украина зависима от других государств. Как раз той самой незалежности у них как не было, так и нет. В этом-то и проблема, наверное. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Аня, не получилось. 7373-948, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей Иван.
Да, пожалуйста.
Вот. На самом деле, я тоже не раз вот ездил в ту самую Европу через Белоруссию и общался там много с людьми, и у них как бы есть уже такие там настроения, да, что вот, как бы, Путин, ну, типа, как у вас дела, да у нас-то вроде как бы нормально, но Путин нам дает денег очень мало. Что-то нас обижает.
Но вы ему скажите, что и мы, у нас тоже день... Да не, ну они... Вот странное, вот это странное, иждивенческая, нахлебническая какая-то натура некоторых людей.
Это не иждивенческая натура. Все вот эти государства, вот вы правильно сказали, Прибалтика. Вот даже Прибалтика взять, что они там так любят европейцев и не любят нас? Нет, они ни тех не любят, ни этих не любят. Просто они примыкают...
Зарабатывают деньги.
...что сильнее. Да. На той же самой Белоруссии, там у них западные области и такие же там есть, вот им просто не дают голову поднять. Но вот сейчас что, если страну тряхнет, там Лукашенко уйдет, и придут те, кто дадут поднять голову, такие же там начнутся националистические, русофобские настроения. То есть почва там для этого тоже имеется, такая же, как на западной Украине. Поэтому, да, мне кажется, покупать вот лояльность, ну, как-то именно работать со страной, да, там, с правительством и с народом, может быть, как-то там что-то пропагандировать, русский мир там или что, ну, это, наверное, единственный способ. потому что другие не работают.
Не работают. Спасибо большое. Вопрос соотношения деньги-результат. Если США захотят, то купят белорусские элиты легко, сколько бы мы в них не вкладывали. Вопрос также в том, захотят ли наши братья быть форпостом против России, пишет Антон. Ну вот Украина вполне себе стала этим. Да? Вот они, Украина сейчас как раз форпост, да? Вот этот проект антирусский, антироссийский, который существует на нашей границе. Да, согласились, да, поскакали, кто не москали, да, покричали на Геляку и продолжают этим заниматься. Может быть, большинство людей этого и не поддерживают, но большинство людей, как вы знаете, вообще никак свою позицию нигде не выражают и предпочитают подстроиться под те условия, которые им предлагаются. Поэтому даже если большинство людей на Украине не согласны с проводимой политикой украинскими властями, да, проводимой политикой, они все равно ничего не делают, потому что, а лучше уж я как-то подстроюсь. Подстроиться, естественно, проще, чем чему-то противодействовать. Вот. А Штаты не купили наши элиты, разве еще, пишет Джекпот. Джекпот, существует такая теория, обычно, я как понимаю, ее выражают люди левых взглядов, да, таких вот коммунистических, советских, и они говорят, что у нас буржуазная элита, купленная Западом. А с другой стороны, есть люди, например, те же самые прозападные, ну, назовем их оппозиционеры, иных взглядах не левых, они говорят о том, что наши элиты — это враждебные Западу элиты, и вообще наши элиты — это какие-то непонятные... Ну, там они свои формулировки дают дальше. Ну, вы поняли. На самом деле, я не думаю, что наша элита продалась Западу. Я не думаю, что она сильно противостоит Западу, потому что вы знаете, что у некоторых представителей нашей элиты есть там дети, которые за рубежом работают, живут. Да, это так. Я думаю, что правы те люди, которые утверждают примерно следующее. Наши элиты хотят, чтобы Россия была частью западного мира, но не на тех условиях, на которых Россия была частью западного мира в 90-е годы. То есть мы претендуем на лучшие условия, мы претендуем на паритет некий. И, естественно, вот это наше желание паритета и того, чтобы слышали, ну, чего мы хотим, и вообще наш голос что-то значил, не всегда устраивает наших западных партнеров. Вот. Сказать, что наши элиты хотят построить Советский Союз, это неправда. Не собираются они строить никакой Советский Союз, и к коммунизму возвращаться тоже не собираются. Сказать, что они продались Западу, нельзя, потому что вы сами видите те самые западные санкционные списки, и вы видите отношение западных элит к нашим элитам, это противоборство. То есть нет, как раз-таки западные элиты не принимают наши элиты. Вот если бы они их приняли, другое дело, они их не принимают. Поэтому получается, что мы стоим на каком-то даже, может быть, я предположу, то ли распутье, то ли в такой мы позиции стоим, когда мы могли бы предложить миру что-то хорошо забытое старое в виде левых идей, но не предлагаем, потому что сами не хотим. И мы говорим, ребята, примите нас в клуб, мы хотим вместе со всеми, но не как там третьесортная какая-то страна, бензоколонка или еще что-то, а как страна с ядерным вооружением, хорошим потенциалом, важным местом на карте. Вот, принимайте нас такими, как мы есть. Они говорят, а мы вас не примем. А что говорят, не говорят? Деньги туда идут, причем как частные, так и государственные, пишет Джекпот. Государственные деньги вы имеете в виду, когда наши вкладываются в экономику США? Там очень просто. Экономику США они вкладываются для того, чтобы сохранить наши деньги. Условно, вот вы берете и покупаете доллар, вы вложились в экономику США, вы поняли? Поэтому, когда наше государство покупает доллар, тем самым вкладываясь в экономику США, в каком-то смысле наше государство страхует себя от рисков. Это может странно звучит, но вот вы просто себя представьте, вы покупаете, вот у вас есть рубли, и вы какие-то там доллары себе подкупили, вдруг рубли упадут, тогда у вас доллары вверх. То есть вы играете на этом, на разнице цен. Евро, рубли, еще что-то. Также и государство действует. Ну, то есть наши экономисты все вот эти, которые отвечают, Центробанк, еще, они тоже так действуют. Покупают что-то американское, пускай, ну, пускай валюту, для того, чтобы подстраховаться, условно говоря. Или для того, чтобы ослабить нашу валюту в нужный момент, или для того, чтобы ее укрепить, продают. Ну, известная история. Что касается тех людей, которые выводят деньги за рубеж, ну, это очевидно, они их выводят, потому что они думают, что там у них их не отнимут. Но после тех событий, которые стали происходить в Великобритании, когда у наших богатых людей, назовем их бизнесменами, я не люблю их называть олигархами, потому что олигархи — это непосредственно богатые люди, которые имеют влияние на власть. Я считаю, что в России современных олигархов нет вообще. Ну, их просто нет. Потому что вряд ли кто-то из богатых людей может прийти в кабинет в Кремль и сказать «будет так». Нет, он сразу получит довольно внятный ответ, и жизнь его будет не такой радужной, как до этого момента. То есть такого быть не может. Соответственно, олигархов как таковых нет. Есть крупные бизнесмены. Какие-то ближе к власти, какие-то дальше от власти, но они есть, да? И кто-то из них выводит деньги за рубеж. Но сейчас их стали прижимать там на Западе, их вносят в санкционные списки Соединенные Штаты Америки, их Великобритания начинает спрашивать, откуда у них деньги. В Монако Рыболовлева вот брали, да, и он оттуда, по-моему, уехал, да, насколько я понимаю, на всякий случай. То есть там бывшая та лояльность, которую проявляли западные государства к нашим деньгам, которые выводились из страны, перестает быть лояльностью. Все, лояльность пропадает. Соответственно, возникнет вопрос перед этими людьми, где свои деньги сохранять. И дальше они будут смотреть, собственно, либо в России, либо они найдут еще какую-то третью страну, третье место, куда они будут эти деньги выводить. Выводят до тех пор, пока те страны принимают и говорят, да, без проблем, мы не спросим, откуда у вас эти деньги, мы не спросим, как вы их заработали. Вот как начинают спрашивать, тогда им уже приходится что-то делать. Родина там, родина, родина. Сегодня родина там, где зайцев теплее, ты лучше меня это знаешь, пишет кооператив «Озеро», цитируя, естественно, таксиста из фильма «Брат 2». Для бизнеса часто так оно и есть. Потому что основная задача бизнесмена, как ни крути, зарабатывать деньги, они на это заточены, и не только заработать деньги, но и сохранить их, ну и по возможности, конечно, приумножить. А для того, чтобы сохранить и приумножить деньги, нужно их где-то так хранить, чтобы их у тебя не отняли, чтобы твое было твоим навсегда, понимаете? Ну, так считают бизнесмены. Так мы себя ведем как государство гопник, отсюда и отношения, мы только мускулами пытаемся играть, США с Канадой не портят отношения, своих политиков туда поставить не пытаются, пишет Elemental. Elemental. Я слышал про такие фразы типа государство гопник и так далее, но если говорить о государствах гопниках, которые существуют на планете Земля, первое государство, которое приходит в голову, как раз Соединенные Штаты Америки. И их военные операции во всех точках мира в любой момент. Это и есть государство-гопник. Как ни странно и как ни печально, все-таки право сильного, как было, так и есть. Даже в мировых отношениях. Поэтому Соединенные Штаты могли начинать какие-то военные операции в обход Совета Безопасности ООН. То есть Совет Безопасности говорил нет, а Соединенные Штаты начинали. Право сильного никто не отменял. И не говорите государство-гопник, говорите государство, пытающееся решить что-то силовым путем. Да, например, и вы обвините в этом Россию. То есть мы играем мускулами. Ну, сравните наш военный бюджет, сравните американский военный бюджет. Сравните нашу оборонительную доктрину военную и сравните американскую наступательную военную доктрину. Узнайте о стратегии глобального удара мгновенного Соединенных Штатов Америки. Оцените их разговоры о выходе из РСМД. Оцените их переговоры, ну, например, Трампа и того же, ну, и Северной Кореи в определенный момент, какое давление оказывали Соединенные Штаты Америки на Северную Корею, ну и так далее, я могу это все перечислять. Да, есть государства, действующие силовыми методами, и в этом плане равных Соединенным Штатам нет. Они впереди планеты всей. Эти люди ведут войны, где хотят, эти люди давят военными методами, эти люди давят экономическими методами. Все зависит от того, на кого давить. На Россию можно только экономическими, потому что военными нельзя, мы ядерная держава, как вы прекрасно понимаете. Поэтому мы вынуждены в ответах своих часто ссылаться на то, что мы ядерная держава. Потому что нужно свои плюсы демонстрировать своему геополитическому, давайте назовем, сопернику. Мы говорим, да, наша экономика как бы не очень, но у нас зато есть там ракеты какие-то, да, и мы вот, с нами нельзя поступить как? С Сирией, там, да, через запятую, с Ираком, через запятую, с Югославией, с Ливией. То есть с нами как-то по-другому. Они говорят, мы знаем, как мы вас экономически задавим. Мы говорим, ну, попробуем пошевыряться. Может быть, не получится у вас нас экономически задавить. Будем пытаться строить турецкие потоки и северные. Ну и так далее. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, понедельник, декабрь, день 17-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Витя Цой пишет, срочно, на Сретенке горит бар, много пожарных машин, пробка, мертвые, объезжайте. Если есть возможность прислать фотографию, Витя, пришлите, пожалуйста. Это будет интересно нашей новостной службе. Еще раз, на Сретенке горит бар, много пожарных машин, пробка, мертвая, объезжайте, пишет наш слушатель. Элемент говорит, но почему мы гадим у себя дома и портим отношения с соседями? Гопник не сильный, гопник неадекватен. Американцы не говорили, что Ирак братский народ. Элемент говорит. Элемент, все очень просто. Вы приводите в пример Канаду как соседа США, приведите в пример Мексику как соседа США и задайтесь вопросом, портят они отношения со своими соседями или не портят они отношения со своими соседями. Да и потом изобразить, что мы сами испортили отношения с Украиной. Это, конечно, с одной стороны, может быть и правда, а с другой стороны, это не совсем правда. И вы прекрасно понимаете, что с Прибалтикой мы свои отношения портили, ну, до определенной степени. Ну, а до определенной степени все эти настроения финансировались. И финансировались, опять же, известно кем. Тем, у кого есть деньги. Нет, наша главная проблема, Elemental, состоит в том, что мы... В 90-е годы разрушили государство, которое уже построили к тому моменту, Советский Союз. Я говорю, две крупные проблемы существовало для нас. Две, ну, помимо остальных. Вот две крупные мы давайте выделим в 20 веке. Первый раз мы разрушили империю нашу, второй раз мы разрушили другую нашу империю, это Советский Союз. Все, вот мы два раза сами себя кастрировали. Если вам это угодно, вот так оно примерно и будет и называться. Да, мы два раза сами себя убили, выстрелили себе в голову, два раза. Вот. Первый раз мы после выстрела в голову мы довольно долго поднимались, и известно какими методами, непопулярными. Второй раз мы поднимаемся еще дольше, но методы такие, я скажу, более гуманные, во всяком случае. В сравнении с теми, которые использовало советское руководство, ну, гуманные методы сегодня. Вот. Мы два раза уничтожили свою страну. Ну, что вы хотите? Вот вы мне это все время рассказываете про нас. Ну, два раза. Леша, поздравь всех ракетчиков с праздником. 59 лет со дня образования РВСН. Поздравляю всех служащих РВСН. Ракетных войск стратегического назначения. Правильно говорю? Правильно, Антон. Спасибо. Есть три постулата власти. Сила, деньги и красота. И у кого их больше, у того больше власти. Пишет 64-й. Да, ну разрушили и разрушили. Я же говорю, вот сегодняшняя Украина это последствия разрушения Советского Союза. Сегодняшние терки с Белоруссией это тоже последствия разрушения Советского Союза. Те гражданские конфликты, которые были на территории нашей страны, те войны после развала Советского Союза, это, естественно, последствия развала Советского Союза. Мы потеряли влияние на ближнюю. Да везде, мы потеряли влияние везде. Вот. Есть на нас... ответственности за разрушение, по сути, да? Ну, мы ничего не смогли сделать за разрушение Югославии. Много чего. Мы просто распались. Мы сами себя уничтожили. Сами себя уничтожили. И проблема только в том, что вот сегодня я смотрю на... И сейчас будет совсем плохо, но я объясню. Я сегодня смотрю на левых, вот этих вот, которые с коммунистическими идеями, глазами горящими, кричат мне, что нужно построить Советский Союз 2.0. И они мне не нравятся, потому что я прекрасно понимаю, что вообще-то они и Советский Союз не построят, и Россию теперешнюю, очень, в общем, не сильную пока, разрушат. Мне не нравятся леваки, оголтелые, радикальные. А потом я смотрю на прозападную оппозицию, у которых такая вот логика. Мы сейчас поцелуем как можно сильнее жопу Америки, и Америка смягчится и нас простит. И дальше по списку, значит, вернуть Крым. Они считают, что можно вернуть Крым. Они считают, что это, ну, как бы, это возможно технически вообще. Они считают, что там люди куда-то ходили на референдум, это не важно. Вернуть Крым. Просто вернуть кому? Кому не понятно. Украине сегодняшний вернуть Крым, они говорят. Ну и так далее. Ну и там по списку. Значит, что мы получим? Давайте я просто рассмотрю два варианта. Вариант номер один. Первый говорит, нужно создать Советский Союз. Смотрим реальности в глаза. Первое. Готовы ли вы устроить везде социализм? Так называемый социализм. И готовы ли вы в ближайшие 20 лет поработать так, как наши советские предки в начале 20 века? На тех же условиях. А, да, Б, нет. Вы не готовы. Я сразу вам говорю, вы не готовы. Вы готовы только на словах. И чаще готовы к этому только старики, которые, в общем, доживают последние дни. Молодежь этим заниматься не будет. Все, забудьте об этом. Молодежь хочет красиво жить. Все, они буржуазные все элементы. Вариант не подходит. Дальше мы смотрим оппозиционный. Вариант, вот этот вот прозападный, мы сейчас будем дружить с Америкой, уступив часть там своего суверенитета, отказавшись от каких-то вещей, там, проведя какие-то иллюстрации, развесив по столбам кого-то, ну, как бы это, вот, американцы пускай этим занимаются, а мы потом восстановим то, что будет. Этот вариант уже был, это как раз 90-е, это опять разрушение страны. Я смотрю на все варианты, которые предлагаются нашими оппозиционерами любых мастей, любых, не только прозападных, но и вот этих социалистических, и все они приводят меня к мысли о том, что эти люди реально, им по барабану, разрушится современная Россия или нет. Просто одни считают, что можно сейчас какие-то силы где-то поднять и куда-то пойти и что-то захватить, на этом мы распадемся. Ну, разойдемся просто, все, ребят, пожали руки, проект «Тысячелетняя Россия» завершен, все, далее будем жить в других государствах с другими названиями. А другие говорят, а мы наоборот, надо как бы помягче с Западом, надо быть друзьяшками и все им сдать. И тогда они нас простят, значит, сдадим, не простят. Американцы считают, что они победили в холодной войне, не зря они так считают, потому что они действительно в ней победили. Они считают, что она, во-первых, была, а во-вторых, они в ней победили. Поняли? Поэтому они нам диктуют свои условия. И не собираются они нас ни в чем прощать. Они нас, в общем, за что нас нужно простить, непонятно. Вот все, просто мы должны отказаться от своего прошлого. Ну, примерно так. Соответственно, мне не нравятся ни одни, ни другие. Мне не нравятся ни одни, ни другие. Я вижу те моменты, которые меня в сегодняшней России не устраивают. Вот мне, например, пишут, а если элиты имеют свои деньги на Западе, или там их дети на Западе, еще кто-то, это хорошо или плохо? Задается вопросом, вот слушайте. Отвечаю, на мой взгляд, это плохо. Если сегодня обстоятельства складываются так, как они складываются. Сегодня у нас не получается быть частью западного мира, потому что западный мир кочевряжется и отторгает нас. Вот. И поэтому вкладывать деньги в западный мир, наверное, было бы неправильно. Наверное, было бы неправильно. Выводить деньги туда-отсюда. Наверное, логичнее было бы вложиться в свою страну, в свой народ, там, ну и так далее. Всякие пафосные вещи. То есть вот здесь можно леваков поддержать и понять, которые кричат, надо производство, надо, правильно, производство. Это хорошо, это замечательно. Только не надо нам сыпать вот этими идеями своими про коммунизм. Никакой коммунизм, вот, не надо нам рассказывать. Не работает. Вот, это первое. Второе. Дети живут на Западе у элиты. Но если эти дети не используются как рычаг давления на наши элиты, то, в общем, по барабану, где они живут. Хоть на Западе, хоть на Востоке, нет никаких проблем. Может быть, они сами, эти дети, выполняют некоторую миссию по интеграции нашей русской идеи туда. Ну, я не знаю, правда, насколько всем нашим элитам присуща русская идея. Поэтому я не в восторге ни от них, ни от других. Советский проект не оправдался, и проект вот этой вот западно-демократичной России, он ведь тоже провалился. То есть весь 20 век у нас это провалы наших политических проектов, геополитических, как хотите их так называйте. У нас провалился имперский проект сначала, потом у нас советский проект провалился, и вот этот вот проект под названием там прозападно-демократический тоже провалился. Либералы, те, которые сегодня хаят власть, они ведь были у власти в 90-е, они были у власти, в том-то и прикол, что у них руки растут из задницы, и это известно, они ничего не смогли сделать, они в 90-е облажались, они правда облажались. А до этого облажались советские элиты, 80-е, разве нет? Горбачев не коммунист, что ли? А до этого облажался царь-батюшка, нет? Он был действительно крутым царем, который не позволил гадине разгуляться на немецкие деньги здесь, в России. Нет, нет, еще раз нет. То есть это прямо лажа за лажей. Это прямо крушение за крушением. Одна страна, вторая, третья. Все на одной нашей территории. Это все наша страна. Но все наши проекты по очереди прямо так взяли и сдохли. Почему они все сдохли? Задаюсь я вопросом. Дальше попробую ответить на этот вопрос. Вот почему все эти проекты сдохли? Может быть, потому что никто, ни один из этих проектов не был русским, в принципе, сам по себе. В том смысле, что, вот посмотрите, давайте посмотрим. Имперский проект, ну и вообще, как это все строилось, откуда это было. Там, вспоминаем Романовых, вспоминаем Петра Первого, вспоминаем заимствование европейское, голландцев, еще что-то. Советский Союз, вообще вся эта социалистическая идея, Карл Маркс, да, Фридрих Энгельс, не наша идея. Идея западной демократии, строившаяся у нас в 90-е, не наша идея. Мы просто начали тупо копировать какие-то элементы якобы американской демократии. Все, не более того. То есть мы все время заимствуем, и у нас все время не приживается. Ни одно, ни второе, ни третье. И есть люди, которые нас все время хотят вернуть к проектам, которые не прижились. Одни люди нас хотят вернуть на 25 лет назад, другие люди на 70. Ну или там, я не знаю, на 50, на 70. На сколько лет они назад нас хотят вернуть? Какой смысл в этом? Но все эти проекты по очереди не оправдали себя. Значит, надо что-то другое делать, наверное. Значит, нужно как-то по-другому действовать. Значит, нужно задуматься, что мы делаем не так на протяжении многих лет. Не сегодня, не 25 лет, не 50, не 100 уже даже. Что-то мы делаем не так. Может быть, потому что мы пытаемся калькировать все на Западе, а здесь это превращается в радикальные какие-то вещи. То есть это доходит до абсурда. Вещь, возведенная, да, как-то в абсолют, становится своей противоположностью. Что-то, по-моему, типа того. До крайности. Становится противоположностью. И вот мы все доводим до крайности. Берем социалистическую идею, доведем ее до крайности. Сами себя убьем, потом сами развалимся. Берем демократическую, сами нищие, не вписались в рынок, все подохли, страна торгашей, да, и ужас, и мрак, и бандиты везде. Вот это второе. Вот, ну, а в чем смысл? Мы вообще что хотим? Вот что мы хотим? Если по-настоящему задаться вопросом хоть раз в жизни, что мы вообще хотим? Мы хотим, вот смотрите, мне сейчас скажут, возрождение Советского Союза. Я не хочу возрождения Советского Союза, к черту его. Зачем он нужен? Он не нужен. Мне скажут, мы хотим возрождения демократических институтов, скажет мне другая группа лиц, возрождение демократических институтов, которые у нас попраны. Да плевать я хотел на ваши демократические институты, мне они не интересны вообще. Мне они не интересны. Я вообще не понимаю всех этих разговоров по типу, а власть должна избираться каждые 4 года. Почему 4, почему не 5, почему не 100? Почему не 100, почему не как Си Цзиньпин пожизненно? Я не знаю. Я не понимаю, почему именно так правильно. А я тебе скажу, почему они уверены, что так правильно. Они уверены, что так правильно, потому что так в Америке. Ну типа, в Америке же так, и это правильно. Но у нас-то не работает. Но у нас не работает это. Может, что-то другое уже в конце концов приду? Нет. Да нет, все мы делаем правильно, но даже если новый проект Великой России состоится, то все равно к власти в итоге придет слабак, который все развалит. История циклична, пишет Антон. Не знаю, Антон. Не знаю, может быть, создать такую систему, которая будет все-таки предполагать, что не один человек ответственен за все. И роль личности меньшую будет значение иметь в истории нашей страны и построении государственности. Так-то я вас понимаю. Сталин — рост. мощь, победа, сквозь кровь, пот и слезы. Потом какой-нибудь Горбачев, и все, Пицца Хат, Луи Виттон, страна развалилась, ну, дурак во власти попал, мечтатель. Все, я вас понимаю, но ведь мы строим эту систему, по сути, годами. Наши государства, наши люди, да, мы выстраиваем каждый раз какую-то новую систему, которую мы у кого-то заимствуем, и выстраиваем ее таким образом, чтобы она была, внимание, нестабильной. Она нестабильная. И дальше, две идеи радикализации. Первые говорят, надо сделать, как в Америке, тогда она будет стабильной. Другие говорят, надо сделать, как при Советском Союзе, тогда она будет стабильной. И те неправы. Потому что и в первом, и во втором случае провалились. Мы. Не приживается. Соответственно, нужно придумать, что мы хотим по-настоящему, как, чего, как к этому прийти, какая должна быть у нас модель. Придумайте, есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи? А? Может быть, у вас и есть какие-то, я не знаю, поделитесь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Максим.
Да.
Я не совсем с вами согласен, потому что если мы находимся где-то посередине, мы тогда должны вылезти из импортных тачек, перестать говорить в импортные микрофоны по импортным телефонам.
Ну вот, это и есть. Это,
а то мы все западное как-то
ругаем. Вот это наоборот, и да? Есть вещь, возведенная в абсолют. Понимаете?
Ну вы,
вот
ну
это
вы же
и есть.
Импортным,
и что? Я
у
что
вас микрофоны... И... Запад в русский микрофон,
и что? Да? И что? Это что я пользуюсь Западом? Это не патриотично никак. Вы предлагаете идиотскую вещь. Вслед за теми идиотами, которые когда-то это где-то высказали. Вы говорите, у вас не русский микрофон. Сейчас я, кстати, посмотрю, какой это. По-моему, Бердинамик. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, не знаю. Да, Бердинамик. Кто он? Немецкий, наверное, да? Да! У нас немецкий микрофон. Вот я говорю в немецкий микрофон. Перед корейскими мониторами. Да, а вы едете в корейских, немецких машинах, кто-то в русских, и меня слушает. Я хаю Запад, якобы. Я не хаю Запад сейчас, я хаю вас. Потому что вы считаете, что вы можете стать Западом, тупо скопировав его. А это невозможно. Huawei не становится айфоном. iPhone — это iPhone, Huawei, Huawei, правильно говорить, это Huawei. Lenovo — это Lenovo. Ясно? То есть, когда мы видим китайскую машину, которая полностью визуально скопировала BMW, это все еще не BMW. А с нами такое происходит на протяжении столетия, даже больше, столетий. Мы просто берем чужую схему, ее тупо прям вставляем вот так, бах, и типа, работай. И получается у нас каждый раз очень похожая на BMW машина, но не BMW. Почему? А потому что. А вот потому что BMW делают немцы. А мы должны что-то другое делать. Свое, что-то надо делать. Вот о чем я говорю. Это, вы говорите в микрофон, говорите в русский микрофон. Это и есть идиотизм. Потому что то, что я говорю в немецкий микрофон, значит лишь одно. Нет русского микрофона. Он есть, октава, есть где-то. У меня был, но он сломался, я в него говорил. Но если завтра мне принесут сюда вот эту гарнитуру, и она будет российского производства, я спокойно в нее продолжу говорить то, что я говорил. Откажитесь от тогда от айфона. Окей, легко. Дайте мне элементарную замену этого айфона. Я айфон не хочу. Я хочу телефон с передовыми внутри технологиями. Если он будет российский, я в приоритете куплю российский телефон. Если у меня два одинаковых телефона по одной цене, американский и российский, я куплю российский. Вы поймите правильно. Просто поддержу, да. Так же с машиной. Если она будет, ну если у нас будет Лада, ну где-то близка хотя бы к BMW, я куплю Ладу. Но она не близка. Она не близка еще, к сожалению. Я желаю всяческого развития и процветания. Вот о чем я говорю. Поэтому, когда идет разговор про то, там, сухой суперджет или Арбас, и появляются люди, которые говорят, ой, сухой суперджет, такая дрянь, меня невозможно трясло. Просто придумывают хрень. Ну, какие-то идиоты, якобы их там что-то как-то трясет. Значит, я на сухой суперджет спокойно сажусь и лечу, куда мне надо. Я летал на сухом, на суперджете. Так же, как и на Айрбасах и на Боингах. Все, они... как-то эквивалентны, можно так сказать. Они, нет никакой вообще разницы по ощущениям. Сел и полетел, и кайф. Вот о чем я говорю. Значит, чего мы хотим на самом деле? Давайте вот так вот, я короткий вопрос. Чего мы хотим на самом деле? Короткий ответ. Мы хотим развития страны. Так? Так. Дальше. Как мы можем развиваться? Тут появляются люди, которые говорят, надо сдать суверенитет Западу, и мы будем развиваться. И мы коротко отвечаем. Мы уже сдавали суверенитет Западу, развиваться не начали, наоборот, деградировали. Уважаемые, идите в задницу. Это прозападные либералы. Пока-пока вы просто гоните туфту. У вас было довольно много времени в 90-е, вы ничего не сделали. Вы нас уронили в грязь. Я помню, просто счастье, колбаса на новогоднем столе у деревенского мальчика Лёши. Колбаса в счастье, 90-е. Гнуснейшее время, гнуснейшее, страшнейшее. Единицы обогатились, все остальные стали нищими. Это первое, мы им отвечаем, все, до свидания. Идите дальше там, составляйте списки, отправляйте в Конгресс, лежите пятки своим хозяевам, нам плевать, вы просто гоните. Дальше приходят люди, которые говорят, построим Советский Союз. Мы говорим, так, внимание, Советский Союз потому так дико, резко и распался, что некоторые республики в составе этого Советского Союза не хотели быть в составе этого Советского Союза, к сожалению. И они прям так рьяно потом начали рассказывать, как они всегда хотели независимости, какие они, мы были оккупанты, что давайте мы не будем их просить к нам присоединиться. Давайте лучше просто с ними там торговать, еще что-то. Но, пожалуйста, давайте мы не будем их в состав нашей страны опять включать, просто потому что если мы их включим в состав нашей страны, рано или поздно они опять из нас выйдут. Опять. Значит, мы имеем те границы, которые имеем, это очень хорошо, и наша задача победить всех. Победить не в смысле сейчас растоптать, там, взорвать. Что мы можем сделать? Все. Как мы можем развиваться? Советский путь? Нет. Значит, прозападный этот? Нет. Как развиваться? Я считаю, что единственная нормальная, правильная идея – это патриотическая идея. Хотя говорят, что и она уже себя изжила и не оправдала. Но патриотическая идея самая правильная. Ты берешь за основу, что ты уже родился, либо живешь, к сожалению, к своему. Вот есть люди, которые целуют там все еще красный флаг. Не целуйте его, все, нет Советского Союза. Нет, его уже нет. У вас есть данность под названием Россия. Россия — это триколор, герб. Все, значит, переходим. Уже все, смирились. Советского Союза не будет. Не восстановится. Во всяком случае, такой, какой был, точно не будет. Вот, все. Россия – это ваша страна, вы в зависимости от России, Россия в зависимости от вас. Взаимозависимые вещи. Поняли? От вас зависит, разрушится ли Россия или не разрушится. От вас зависит. От вас зависит, будут ли те территории, которые есть сейчас в наших руках, и дальше в наших руках, или у нас станет меньше территорий. Все. Если надорвемся и сломаемся, если будем условно бунтовать, там, у нас обязательно отожмут. Первое, что отожмут, Крым, прям сразу. Прям сразу, прям стопудово, прям... Все, отжали и все. Там жестко подавили любые восстания, вопрос закрыт. Сразу территориальные потери. Ну и так далее. Там и у японцев интересы есть, да, и у китайцев есть интересы свои, наши друзья, с которыми наше братство с китайцами, мы едины навсегда против Америки, это в кавычках, естественно, да. Я китайцев боюсь не меньше американцев, я вам честно признаюсь. Я не из тех, кто строит какие-то иллюзии относительно нашей вечной дружбы с Китаем. Нет, Китай — это мощнейшее государство, находящееся у нас под боком, у которого запас вот этих ракет как раз средней и меньшей дальности превосходит все запасы, ну, если не мира, то, короче, у них больше всего этих ракет. И они рядом с нашим Дальним Востоком. И они могут его просто стереть, прошу, по факту. И слава богу, что они этого не делают. Это очень хорошо. Но китайцы, на них надо смотреть. На них надо всегда смотреть. Всегда иметь в виду, что мало ли чё. И бояться надо их, бояться, надо бояться Китая. Китай — мощная держава, у которой свои интересы и желания. Хотите, можете меня не слушать и со мной не соглашаться. Да нафиг этот Крым нужен, чемодан без ручки, пишет Артем Демидов. Артем Демидов, я знаю, что вы оппозиционных взглядов, так скажем, либеральных, вот этих вот прозападных, отвечаю вам. Крым, как вы его воспринимаете, как территория, это действительно чемодан без ручки. Ну что, территория и территория. Ну, территория и территория. Ну, хотя там важный выход есть в Черное море. Крым — это люди, населяющие Крым. Вы не можете сказать, нафиг нужен Крым. Это все равно, что сказать, там, зачем нужен Дальний Восток, или там, зачем еще что-то. Это люди, понимаете, там живут миллионы людей. И они ничуть менее ценны, чем вы, например. Настолько же они ценные, они настолько же граждане, они хотят тоже хорошо жить. И они готовы трудиться, самое главное. 19.30 новости. В 19.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Лех, ну как можно возродить Россию, если у нас разрушена вся промышленность? Вот прям сразу заход у человека. Вся промышленность и весь бизнес построен на перепродаже товаров, услуг и сырья. Вот 709-й, никак, потому что вы, к сожалению, даже не пытаетесь по-другому мыслить. Значит, вся разрушена у нас промышленность. Ну вы заходите в магазин. Ну вот промышленность, что такое промышленность, да, это что-то производство чего-то. Она у нас вся разрушена, вы заходите в магазин, дальше вы идете по прилавку, значит, там смотрите мимо прилавку каких-то, и там выбираете что-то, что вам поесть. Вы хоть раз посмотрите, где сделано. Молоко, кефир, йогурт, шоколадки, сыр, пыр, дыр. Вы просто посмотрите. Ну, у вас в большинстве будет сделано в России, написано. Это, типа, кто сделал-то? Это что, это не промышленность или... Это, я просто для себя, вот открыть этот момент, как-то понять. Ну, вы заходите в магазин, и на большинстве товаров написано «сделано в России». Это промышленность или нет сделала? Это сделала промышленность. Так? Так. Дальше. Бытовая техника. Вы ее все покупаете. Со всеми дурацкими названиями, которые существуют. Все эти... Борка, кстати, российская техника. Кстати. Которую вы думаете, что она немецкая всю жизнь. Просто вот, смотрите, российские производители техники. Бытовой я вот не стал писать. Нет, наверное, не производители, а бренды. А, нет, а бренды могут быть зарегистрированы в других странах. Ха-ха-ха, ладно, 20 заводов. Так, Фея, Добрыня, Микма, Фрукт. Так, это все не то. Рубин, Вятка. Вятка, новая жизнь. Стиральные машины, Вятка. Нет, это не то. Вот надо мне... Я забыл, как правильно это вводить сейчас. Вот, подожди секунду. Так, значит, бренды... российские. Ну вот, а кстати, почему? Просто российские бренды. Так, так, молодых брендов одежды нет. Российские, давайте, бытовая техника, да, бытовая техника. Российские бренды бытовой техники. Вот я просто открываю, подождите, вот у вас там разрушенная полностью промышленность, вот это вот все. Так, Вятка, Дарина, нет, это не то все, мечта, какая-то, мир, ока, нет, это все не то, Океан, Орск, ну хотя почему бы и нет, Принцесса, Радуга, Ратеп, ну это все какое-то старье, Рубин, Саратов, Свияга, Смоленск, Спектр приборов, Фея, нет, Делюкс, Позис, Ролсон, о, Ролсон, у вас есть что-нибудь Ролсон? Это знаменитый, в общем, бренд, он российский. Так, что... Тьфу ты! Вот они мне не дают тот список, который надо. Понимаешь, когда дома сидишь в интернете, копаешься, оно все находится за 3 секунды. Здесь вот российские бренды, которые притворяются иностранцами. Во. А, вот оно, погнали. Эрисон, Кайзер, Прологи, Дефендер, Эленберг, Борг, Эксплей, Мистери, Акайк, Полар. Че тут? Ролсон, Витек, Ритмикс, Ситизен, Свен... Ну и так далее. Вот. Вигор, Скарлетт, Ролсон, Кайзер, Борг, Акира, Прологи, Полар, Эрисон, Каф. Ну, я вот не знаю. Гринфилд. Кстати, чай Гринфилд. Все пьют сейчас. Российский. Майтре. Тоже чай. Все тоже пьют. Фаберлик, наш. Что? Села. Сеть магазин Села. Российский бренд принципиально переводит на русский язык свой слоган, которому же здесь лет. Карло Пазолини, Карнаби, Тиджей Коллекшн, Глория Джинс, Оджи, Ральф Рингер, Тервалина, Камелот, Остин, Баон Саваш, Вестланд, Инсити, Том Кляйм. Чё? Кляйм какой-то. Клейм, я не знаю. Паула Конте, ну и так далее. Это кто все делает? Это что, типа, не... А, вы сейчас скажете, так они в Китае шьют! Ну, может быть, оно, конечно, и так. Может быть, оно, конечно. Все российские бренды — это Китай с переклеенными названиями, нет, 100% нашего. То есть получается, что iPhone — это китайский телефон, правильно? Это китайский бренд. Ну, что вы рассказываете? Вот вам и короткий рассказ. Ладно, хорошо, Мираторг. Вы едите всю эту брянскую говядину. Это что, это не производство или не перезаводство? Все вот эти Даноны, которые есть в России, заводы построены и производят. Допустим, бренд зарубежный, но производство-то налажено у нас. Данон, по-моему, у нас есть. Вимбельдан вот этот тоже, по-моему, у нас есть. В Калуге собирают все автомобили, на которых вы ездите. По-моему, в Калуге и Volkswagen, BMW у нас в Калининграде. Что еще в Калуге? Какие заводы? Сейчас я вам 3 секунды. Автомобильные заводы Калуга. Кто там работает? Значит, автомобильные заводы в Калуге. Volvo, Volkswagen, что еще? Энергомаш, Авант. Нет, это все не то. Ну, короче, это надо смотреть. Там еще есть зарубежные разные бренды, которые собираются у нас. Нашими руками, наших людей. Производство налажено здесь, стоят заводы. Что? Что? Что вам не нравится? Давайте. Автомобильные заводы России. Вот так вот. России. Просто список. КамАЗ, Брянский автомобильный завод, Ликинский автомобильный... Давай так. Автомобили... Били собираемые в России. Просто вот. Шевроле, Кадиллак, Опель, Киа. В Калининграде. БМВ, Шевроле, Кадиллак, Опель, Киа. Иномарки отечественного производства. Какие? Вот, знаком. Вот, спасибо большое. Все сделали. Открыли свои автомобили марки Nissan, Tiana, Nissan X-Trail, Nissan Murano. У нас Toyota, Camry, Hyundai, Solaris, Kia, Rio, Chevrolet, Cruze, Captiva, Opel, Antara, Astra в Санкт-Петербурге. Mazda CX-5, Mazda 6, Toyota Land Cruiser Prado, SsangYong, Rexton, Actaeon, Actaeon Sport, Chiron во Владивостоке. Ford Focus, Mondeo во Всеволжске. Ford Kuga, Galaxy, Transit, S-Max в Татарстане. Renault, Logan, Sandero. Дера, Меган, Флюинс, Дастер в Москве. Дальше. Шкода, Октавия, Суперб, Румстер, Фабия, Йети, Фольксваген, Пассат, Пассат СС, Тигуан, Гольф, Туарег, Джетта, Т5, Кади, а также Ауди А4, А5, А6, Q5, Q7 собираются на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Это не производство? Это не промышленность? Это жопа, что ли? Я не понимаю вас. Вы все машины, на которых вы ездите, они собраны здесь. Все, почти все машины, на которых вы ездите. Вы развились и взяли иномарку в кредит. Как, иномарку, это слово есть такое, мы его здесь не употребляем, но здесь будет вот сейчас вот в кон. Хорошо, подойдет. Иномарку взял, а она здесь собрана! Дальше вы можете мне рассказывать, что это отверточное производство, они только прикручивают бампер. Ага. Я видел эти съемки с этих заводов. Ага, только бамперы прикрутили, конечно. А дальше мне расскажете о том, что сборка немецкая, конечно, сильно лучше сборки такой. Я помню, когда свою копейку покупал, мне с таким торжественным лицом человек сказал, ну это копейка, они у нас не собираются. Трешку будешь брать, она калининградской сборки, а копейка? И что-то типа польской какой-то там, я не знаю, смешно ж. Вот вам из автомобилей. А прибыль куда уходит, пишет Джекпот. Куда уходит? В карманы ваши. Кто завод, на заводах в Калуге работает? Что, немцы приехали на заводах в Калуге работать? В Нижнем Новгороде кто собирает машины? Конь в пальто. Вы собираете. Ваши семьи уходят доходы. А что, нет? Ну а что, нет? Да! Да, и я уж не говорю о наших брендах, типа там «Газель», вот это все, «ГАЗ». «ГАЗ» собирает все, что можно собирать. «Газон», «Газель», «Лада», «Ларгус», как оно там, «Приора», какой еще, «Икс-Рей», «Веста». Все у нас собирается, вы на них ездите. Самая продаваемая машина, по-моему, у нас «Гранта» или «Приора». «Нива», та же самая, старье, правда, но собирается. Вот, ну хотя есть «Шевроле Нива» объединенная, она уже так посвежее. УАЗики у нас делаются, вы на них ездите, вон полиция вся на УАЗиках. Чё? Вообще никакого производства у нас нет. Вообще ничего у нас нет. Ну как вообще ничего нет? Вы просто возьмите и посмотрите, где завод стоит и кто на нем работает. В нем, на нем. Поняли? Производства нет. Сидит сейчас человек в свитере Оджи и говорит, никакого производства у нас нет. А свитер, черт побери, нашего производства у него. 7373948. Это не значит, что у нас все тип-топ и производство у нас вообще бьет ключом. Но когда люди говорят, ничего нет, они ведь не правы. Это опять радикальная позиция, не соответствующая действительности. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, это Максим. Кстати, по автотору сборка, у меня у двух приятелей X6 берут принципиально автоторовскую сборку, потому что она гораздо лучше немецкой.
О, кстати, 49-й говорит, лесом всех, отверточной сборки в России больше нет, с конца 2016 года СКД-сборка уже не разрешена, так что все производятся сейчас по-взрослому с локализацией, ну, да, запчастями, да, которые делают в России.
Там очень большой процент локализации, поэтому вот товарищ, утверждающий, что у нас померла промышленность, ну,
да.
Я пожелаю им успехов.
Ну, я вот и не понимаю, о чем они говорят. Атомный гражданский флот существует только в России, Бату говорит. Бату, это неубедительно, я вам объясню. Люди, которые говорят, что умерла промышленность, они, конечно же, не думают о том, есть ли атомный гражданский флот или полетит ли наша ракета далеко в космос. Нет, обычно речь идет о том, о бытовых каких-то вот вещах. Вот фен у вас есть? Есть у вас кофемолка или что-нибудь Борг? Российская она, понятно? Ха-ха-ха-ха, вы думали, немецкая? Она российская. И вы там, не знаю, перемалываете, может, волосы сушите, я не знаю, чем там вы сушите, не сушите. Российская? Чего вам не нравится-то? Вот и все. И машина у вас сборки российской. Ездите вы на ней, и хвалите вы ее, и сравниваете ее с Вестой, и говорите, не, Веста, конечно, это не то. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Павел беспокоит.
Да.
Несколько лет назад купил плиту газовую Дарина, выбирал между Горини и нашей Дариной. Одинаковые модели такие симпатичные. Ну, ни разу как бы не почувствовал то, что где-то я проиграл в чем-то.
Ну.
Хорошие плиты делают, просто перечисляли эту фирму. Она существует, делают газовые плиты, все зашибись. Не только газовые, а в принципе по плитам.
Ну, понятно. Да, да, спасибо большое. Samsung плазмы в Подмосковье собирают, пишет Джекпот. Взял себе пятерку калининградской сборки, пока все супер, пишет Ярослав. У меня Ford испанец, Манагер говорит. Ох, повезло, Манагер. Ох, повезло. О, это совершенно другое качество. Испанцы-то, они известные. Знаешь, как обычно говорят, немцы, они строгие, да, они дисциплинированные. Испанцы, они же дисциплинированные, да. Там-то сборка будет, муа, конфет. Не то, что у нас. Не то, что у нас. Так что нет никакой разницы, какая там сборка. Так и с испанцами аккуратнее, пишет Роберт. Испанцы плохо покрашены, краска слетает, пишет Серк. Ну да. Так, но технологии же не наши, на чужих технологиях как строить свое государство, пишет Георгий. Вот, Георгий, и вы ставите самый закономерный и правильный вопрос. И сейчас вы получите на него самый закономерный и правильный ответ. Когда нам говорят, что в России надо восстанавливать производство, эти люди правы, но до определенной степени. Во-первых, потому что они недоинформированы и не знают, какое производство существует в России, потому что судят по брендам. А бренды часто называются не по-русски, и они думают, что это не наши. А бренды, они это придумали в 90-е, маскироваться под зарубежные, потому что люди наши падкие на все зарубежное. Известны случаи, когда люди надевали на себя кепки USA и ходили в майках с американским флагом. И до сих пор они остаются такие товарищи. Неважно. Значит, самое главное, что нужно делать, это, внимание, технологии. Вот что нужно делать. Разработка технологий. То есть, в общем-то, когда, будучи еще президентом, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, типа, Сколково, он правильно сказал. Ну, в общем, правильно. Проблема только в другом. Надо показать плоды работы, если они есть, а если их нет, то тогда надо менять подходы к работе. Но сейчас, в современных условиях, по-хорошему, надо придумывать технологии и их внедрять, и пусть китайцы их собирают. Китайцев много, у них дешевая рабочая сила, Поэтому американцы спокойно выносили производство, хотя вот сейчас Трамп назад заносит свое производство. Но тем не менее, выносили производство, и китайцы им собирают. Вот iPhone, я же говорю, я прям беру его в руки, и design by Apple in California assembled in China. Все. In China. Но не дали они им написать, видимо, видите, по договору, что там made in China. А так вообще made in China, вот-то. Американский телефон, якобы. То есть технологии надо разрабатывать. То есть если и бросать сейчас все силы, ну, если не все, а, ну, главные, да, авангардные силы, бросать, то в разработку технологий. Вот туда. Потому что кто разрабатывает их, тот и король. Вот тот и царь, и бог на земле. А не то, что ты понастроил себе 1000 заводов по производству ботинок, да, которых уже некуда девать. Я еще не читал этот бренды обуви, которые у нас производятся. Тоже там смешно. Каждая итальянская марка практически российская. Все. И ходят люди, и все. Ну, есть даже люди, которые говорят, белорусская обувь самая качественная. Ну, ладно, окей. Все, я тебя понял. Я вас понял. Я моя твоя понимать. Вот что нужно. Разрабатывать. Вот. Технологии, естественно, а не какие-то другие места. Не надо другие места разрабатывать. Технологии. Ну, загугли про наши технологии, как ты нагуглил про наши борки. Насмеши меня, пишет Игорь Николаев. Игорь Николаев, если бы я был вашим ручным товарищем, который бы вам гуглил то, что вам захочется, да, то я бы это сделал. Но, во-первых, Игорь Николаев, возьмите свои руки и сами их пристройте к своему телефону, по которому вы, в общем-то, мне и пишете в Телеграм, говорит МСК-бот. А во-вторых, если вы считаете, что я сейчас буду настаивать на том, что у нас технология – это наш конек, то вы сильно ошибаетесь. Поэтому склонять меня к тому, чтобы я сейчас нашел разработки наших технологий и успехи в этой сфере, минимум глупо. Это минимум глупо, потому что я и не говорил, что мы в технологиях цари. Я говорю, нам как раз туда надо идти. Вот это надо развивать. Соответственно, и вкладывать в этих людей надо. А не в человека, который будет гнуть трубу на заводе. Я буду гнуть трубу на заводе. Уже давно есть машины, которые эти трубы гнут без тебя. Ты там не нужен, заводчанин на этом заводе. Там нужен квалифицированный специалист. И, соответственно, нужны люди, которые придумывают эти машины, которые работают за людей, и программы для этих машин. И эти машины, чтобы производили что-то, придуманное нами, и это что-то шло куда? На рынок и продавалось. Телефон, трусы, чё хочешь. Какие-то нанотрусы. Можно придумать нанотрусы? Почему бы и нет? Да? Вечные трусы. Не, я знаю, что вы можете ходить в одних и тех же десятилетиями, но теряется вид. Нанотрусы какие-то, да? Все телефоны 90% техники делают на мощностях заводов Foxconn, пишет Танти. Телеграм-технология, Нахин говорит, ну, в смысле, ну да, почему? Ну, это нельзя назвать технологией, это можно назвать чем? Ну, это программа. Это программа. Это не совсем технология, как я понимаю. Но это тоже важная сфера. Ну, вот, короче, IT, давайте так назовем. А где Дуров? Дуров сбежал, все. Чего мне рассказывать? Вот не такое ощущение, что вот иной раз с дураками общаюсь, да? А где Дуров? По типу того. А что, Дуров уехал? Я знаю, где Дуров. Я знаю, что у него был конфликт, и он ненавидит Россию, там, ненавидит, ну, власть, и что-то там, какой-то конфликт интересов, и якобы у него отжали бизнес и так далее. Я это все знаю. Но я настаиваю также на том, что Дуров вообще не единичен в России. В том смысле, что таких людей полно. Им только нужно дать деньги и крутануться дать. Все. И они вам сделают все, что угодно. И любые программы понапишут, и все, что хотите. Ну, вон белорусы же танки сделали, в которые играет весь мир. World of Tanks. Ну, и что, у нас не будет людей, которые напишут какую-то игру, что ли, в которую все будут играть? Да полно их. Вон они ходят, ничего не делают. Хаски слушают. Хренью занимаются. Светлые головы, уверяю вас. Только приложите усилия в нужном направлении. Усилия этих людей. Кроме технологий, есть плюсы в России. Чемпионат мира провели на высшем уровне, остались в плюсе. Инфраструктура осталась, Олимпиада та же история. Надо это развивать, это выгодно, пишет Бату. Бату, ой, я не буду говорить про инфраструктуру, которая строится. Вот про эти все мосты, железные дороги какие-то, еще что-то. То, что осталось от Олимпиады, чемпионатов мира. Потому что скажешь про чемпионат мира и про инфраструктуру, естественно, появится человек, который скажет: ага, в Саранске. Или где там, где они там обычно говорят? По-моему, в Саранске. А, в Саранске построили, да? Стадион, как будто других стадионов вообще не существует, их никто не строил. Ну и так далее. Найдется человек, который скажет, да все уж, давно никто не пользуется той инфраструктурой, которая была там сделана к Сочинской Олимпиаде. Хотя я там бывал пару раз, пользуются этой инфраструктурой. Это не важно, они этого не замечают. А уж про космодром Восточный я и весь язык сломал, это каждый раз говорить. Далее радиошкола, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.